У нас сегодня недельная глава «Ре», «Смотри». И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Машиаха Иешуа. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня через нашу недельную главу «Ре», что Он хочет нам сказать. Сегодня мы будем говорить о хорошем человеке, о том, какой он должен быть. Если он не такой, то как ему таким стать? Возможно ли это? В общем-то, к этой теме меня привел один комментарий на недельную главу, которую мы тоже сегодня коснемся. Итак, хороший человек какой? В общем-то, проповедь я так и назвал. Думаю, каждая девушка, желающая выйти замуж, сейчас бы мне помогла назвать все качества и черты такого человека. Добрый, смелый, честный, верный, прямой, щедрый, отзывчивый, вежливый, любящий детей. Ну, что еще? Ну, чтобы красивый был, да, конечно. Ну, и еще, чтобы веселый был. Думаю, я все сказал. Но если что еще можно добавить, пожалуйста, можете добавить. И при всем этом наборе качеств, можем ли мы сказать, что это хороший человек? Вопрос. Духовные понимают, что при всей хорошести такого человека, его эгоизм все еще при нем. И если пойти против его интересов и его желаний, то тут же в нем проявится совсем другой человек. И это могут подтвердить уже те молодые пары, которые прожили вместе год или два. И они с ужасом думают, а куда же девался тот хороший человек, которого я так любила и я так любил? Думаю, теперь всем понятно, почему романтические книги и фильмы заканчиваются именно на свадьбе влюбленных. А то, что будет дальше, они уже об этом не хотят писать и показывать, а зря. Проблема в том, что когда в человека вкладывают с детства эти идеалы, он стремится к ним, и когда он не получает того, к чему стремится, приходит глубокое разочарование. Хотя эти идеалы, они не недосягаемые. Но для того, чтобы они стали реальностью, каждому из этих молодых нужно вместе с Амашехом Иешуа пройти трудный путь обрезания своего сердца. Итак, хороший человек какой он? У Всевышнего замысел сотворить человека по образу и подобию своему. И вот тут можно сказать, что когда Всевышний это сделает, то человек этот точно будет хорошим. И вся его хорошесть не в тех внешних качествах, проявлениях, которые мы перечислили, и которые, как мы увидели, могут резко измениться, если наступят на эго этого человека. Так в чем же тогда хорошесть хорошего человека? Если так можно сказать. Вся хорошесть хорошего человека в его сущности, в том образе и подобии Всевышнего, которое стало сущностью этого человека. И Тора является учением Всевышнего, раскрывающим этот процесс сотворения человека по образу и подобию его. Тора содержит в себе и сам замысел, и Тора нам раскрывает сам процесс исполнения этого замысла. И при этом Тора является главным инструментом исполнения этого замысла, и еще Тора является главным материалом для совершения этого замысла. Думаю, что апостол Павел именно об этом думал, когда написал нам в послании Колоссян о Машиахе. Колоссянам, 1 глава, 15 стих и дальше написано: который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он прежде всего и все им стоит. То есть, мы знаем, что Машиах – это и есть Слово Всевышнего, Сын Всевышнего. И он сам в себе содержит замысел, в того, каким должен быть человек по образу и подобию Всевышнего. И он сам раскрывает процесс исполнения этого замысла. И он же является главным инструментом исполнения этого замысла. И еще он же является главным материалом для совершения этого замысла. И у него всего одно имя – Слово Всевышнего. Машиах – учение Тора Всевышнего. Но здесь следует отметить одну очень важную деталь. При этом сотворении человека по образу и подобию Всевышнего все сотворенное Всевышним, видимое и невидимое, все беспрекословно служит Всевышнему в исполнении этого замысла. А вот самому человеку дана свобода выбора. Он может участвовать в исполнении этого замысла, а может и не участвовать, как он сам желает, и никто его не принуждает. Именно для того, чтобы у человека была эта возможность выбирать, Всевышний и скрыл от человека свое присутствие в этом мире, хотя, как мы знаем, все им живет и движется и существует. И скрыл для того, чтобы человек думал, что он тут сам господин всего, и как он хочет, так и поступает. Даже реки может спять повернуть. И об этой свободе выбора человека мы читаем в «Премудростях» Сираха, 15 главе. В общем-то, именно для того, чтобы сохранить эту свободу выбора, мы читаем и в Эдемском саду было два дерева. Дерево познания добра и зла и дерево жизни. Хотя оба эти дерева стояли в центре Эдемского сада. И при более глубоком рассмотрении можно увидеть, что это одно и то же дерево, весь вопрос в том, как ты его вкушаешь. Значит, Сирах, 15 глава, 14 стиха. Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду, на что хочешь, прострешь руку твою. Перед человеком жизнь и смерть. И чего он пожелает, то и дастся ему. Вот она, вся свобода выбора человека в этом мире. И вот наша глава тоже начинается с предложения Всевышнего выбрать между благословением и проклятием. И причем, как мы уже говорили раньше, в этом предложении Всевышнего есть четкое указание, что нужно выбрать, если читать текст в оригинале на иврите. Давайте прочитаем начало нашей главы и посмотрим, что Всевышний здесь говорит. «Ре, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, когда послушаете заповеди Адоная Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Адоная Всесильного вашего, и уклонитесь от пути, который заповеду вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете». Другими словами, когда это и есть вот то указание Всевышнего на тот выбор, который мы должны сделать. Так вот, Всевышний предлагает нам сегодня благословение и проклятие. Благословение, когда послушаете заповедей Адоная Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня. И многие люди, когда слышат слово благословение, браха, автоматически думают, что речь идет о материальных благах и изобилии во всем при жизни в этом мире. Но мы много раз говорили о том, что под этим благословением браха понимается сам Всевышний, его естество, его сущность, его имя. И все блага, которые приходят в жизнь человека, связаны именно с присутствием Всевышнего в жизни человека. И мы видим, что Всевышний хочет благословлять человека и показывает путь, каким образом приходит в жизнь человека это благословение. В общем-то, именно поэтому он и повелел Аарону и его сыновьям через Моше призывать имя Всевышнего на сынов Израиля. По сути, призывать естество Всевышнего внутрь сынов Израиля. Вот мы совсем недавно читали в книге Бамидбар, в 6 главе, это благословение, 22 стих, и дальше я прочитаю и немножко покомментирую. Ну, так, чтобы вы увидели то, о чем говорит Всевышний в нашей недельной главе. «И сказал Адонай Моше, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, Обратите внимание, Всевышний говорит: «Так благословляйте сынов Израиля». А после самого благословения, сейчас мы это прочитаем, Всевышний говорит: «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израиля». И тут человек, который первый раз читает, не может понять, какая связь. «Так благословляйте сынов Израиля, так пусть призывают имя Мое на сынов Израиля». Все дело в том, что когда речь идет о призвании имени Всевышнего, то речь идет о принятии внутрь человека в мысли его души, мысли души Всевышнего, если так можно сказать, естества Всевышнего. Так вот, Всевышний повелевает священникам благословлять сыновей Израиля. Давайте прочитаем, что он говорит. «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Адонай и сохранит тебя». Если коротко, в этом благословении говорится о том, что именно присутствие Всевышнего в тебе – это и есть твоя охрана. «Да презрит на тебя Адонай светлым лицом своим и помилует тебя». Есть такое смысловое понимание этого стиха: «Да будет Всевышний твоим светом». Ну и мы понимаем, что он становится нашим светом через познание Машиаха Иешуа. «И его милость да сопровождает тебя». А как мы знаем, его милость к боящимся его. И дальше написано: «Да обратит Адонай лицо свое на тебя и даст тебе шалом». Мы знаем, что Всевышний, он нелицеприятен, и он не смотрит на лица и воздает каждому по суду. Но здесь Всевышний становится единым с тобой. Вот в этом благословении: «Да обратит Адонай лицо свое на тебя». Здесь говорится уже о единстве Всевышнего с тобой, и его присутствие в человеке дает ему шалом. И вот смотрите, что говорит дальше Всевышний: «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израиля». То есть, в конечном итоге, вот все, что мы читали, это и есть суть призвания имени Всевышнего на сынов Израиля. «И я благословлю их». То есть, когда вы это все будете делать, вот тогда и придет это благословение, о котором Всевышний говорит: «Вот сегодня предлагаю вам благословение и проклятие. Благословение, когда послушаете заповеди Адоная Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Адоная Всесильного вашего. И уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знали». В итоге, когда Всевышний говорит: «Ре, смотри, вот благословение, а вот проклятие, выбирай», то суть благословения – это присутствие Всевышнего в человеке, а суть проклятия – это пустота. Помните, что было написано царю Вавилонскому Валтасару? На стене там рука вышла, писала: «Текел, текел, мене упарсин». Взвешен, найден очень легким, разделено царство между медианами и персами. Почему легкий? Потому что не выбрал благословение. Другими словами, если человек хочет избрать благословение, то ему нужно избрать преображаться в естество Всевышнего. А для этого ему нужно преображать мысли своей души в подобие мысли Всевышнего. А чтобы ему начать преображать мысли своей души в мысли Всевышнего, ему нужно познавать Слово Всевышнего и жить по этому Слову. Почему я все время говорю о мыслях души человека? Потому что в притчах, 23 главе, в 7 стихе написано: «Каковы мысли в душе его, таков и он». Другими словами, хороший человек, он хороший именно тогда, когда мысли души у него хорошие. А мысли души у него хорошие, когда его самого уже нет, а там живет Всевышний. И все это через познание Машиаха Иешуа, Сына Всевышнего, Слова Всевышнего. И вот наша недельная глава говорит о том, что благословение связано с послушанием заповеди Всевышнего, а проклятие – с непослушанием заповеди Всевышнего, которое он заповедует сегодня нам. И любой здравомыслящий, логически мыслящий человек, читая эти слова Торы, конечно, будет хотеть выбрать благословение. Он своим умом понимает, что это ему выгодно, что для того, чтобы пришли благословения в его жизнь, ему просто нужно исполнять заповеди Всевышнего. Ведь так написано: «Благословение, если послушаете заповеди Адоная Всесильного вашего, которые заповеду вам сегодня». И вот здесь, при таком умственном подходе, умственной оценке выгодности исполнения заповеди, вы же понимаете, кто за всем этим стоит. Человеческое эго. И вот при таком подходе и к пониманию того, что говорит Всевышний, мы приходим неизбежно к конфликту. Согласитесь, можно тщательно и очень скрупулезно стараться исполнять все заповеди Всевышнего. И при этом быть злым, раздражительным, жадным, эгоистичным человеком. И сегодня мы будем говорить о том, как именно заповеди Всевышнего могут преобразить человека и сделать его хорошим человеком. Человеком по образу и подобию Сына Всевышнего. Обычно недельная глава Реа читается накануне шестого месяца. А как мы знаем, шестой месяц в иудейской традиции считается месяцем тшувы, раскаяния, возвращения к исполнению заповедей. Рош Ходеш шестого месяца у нас в этом году два дня. Начинается вечером 19 августа, хлебопреломление будет у нас 20 вечером на разборе недельной главы. А начиная с вечера 18 до вечера 19 мы постимся. Постимся именно о том, чтобы молиться Всевышнему и просить Его милости к нам, чтобы Он простил нам все наши проступки, и просить Его записать Его Слово, что мы приняли для себя в Песах, на наших сердцах. Как мы знаем, именно в этот день, 1 числа 6 месяца, Моше поднялся на гору Хорив со вторыми скрижалями, которые он сам приготовил. И пробыл он там на горе 40 дней. И спустился точно в праздник Йом-Кипур уже с обновленным заветом, свидетельством которого и являлись те же самые слова завета, которые были записаны на первых скрижалях, и они были записаны на тех скрижалях, которые приготовил сам Моше. И мы понимаем, что когда речь идет о скрижалях, которые вытесал Моше сам, мы говорим о приготовлении своих сердец, на которых в течение этих приближающихся 40 днях Всевышний вместе с нами, через Машиаха Иешуа, будет записывать, если мы, конечно, захотим, свой завет, то, о чем мы молимся, о чем мы просим Его, и особенно о свободе того слова, которое мы выбрали, выходя в Песах из той тесноты, в которой мы были. И именно так мы участвуем в исполнении замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию его. Другими словами, приближается время для каждого из нас, когда мы вступаем, по милости Всевышнего, в такое время, когда нам предоставляется еще одна возможность исправить и восполнить то, что мы не сделали в течение того года, из того, что нам нужно было бы сделать. И в прошлый шаббат мы говорили о двух взглядах на 7 недель утешения. Один взгляд – это взгляд сынов Иакова, которые у горы Хорив отказались от пути внутреннего делания, и поэтому до сегодняшнего дня продолжают духовно поклоняться Всевышнему в скинии по образу. А другой взгляд – это взгляд на заветных верующих, рожденных свыше, которые идут путем внутреннего делания, устрояя в себе обитель для Всевышнего через познание истинного Машиаха, поклоняясь Всевышнему в этом своем внутреннем храме в духе и истине. Разницу этих двух подходов в поклонении Всевышнему очень хорошо сформулировал апостол Павел в послании римлянам. На этой неделе при разборе Торы мы уже говорили об этом. Я прочитаю. Римлянам, 10 глава, с 1 стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Всесильному об Израиле. Во спасение». То есть, Павел всем сердцем желает спасения сынам Израиля и молится об этом. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Всесильному». Но не по рассуждению. Вот это слово «не по рассуждению», по Стронгу это 19.22, на греческом стоит слово «познание». И мы знаем, что рассуждение – это категория ума, а познание – это духовное единство с Словом Всевышнего. «Ибо, не разумея праведности Всевышнего и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Всевышнего». Потому что цель Торы – Машиах к праведности всякого верующего. Вот из этого местописания можно увидеть очень много. Во-первых, то, что могут быть два вида праведности. Собственная праведность и праведность Всевышнего. И как мы видим, и те, и другие имеют ревность по Всевышним и стараются от всего сердца. И вместе с этим апостол Павел здесь же говорит нам, что конечная цель Торы, то есть всех соблюдающих, привести нас в полноту возраста Амашеха через познание Его. А как мы знаем, именно из него, о Машиаха, как последующего духовного камня, в общем-то, это и есть тот камень, который отвергли строители, вот из него и течет Тора Маше, то есть содержанием Машиаха является Тора. Живая Тора, живые слова, как говорит Стефан в книге Деяний. Другими словами, познавая Тору и приходя в полноту возраста Машиаха, мы обретаем праведность Всевышнего. Потому что праведность Всевышнего там, где обитает сам Всевышний. И сыны Израиля, отказавшись у горы Хорив идти путем обрезания своего сердца, теперь не могут уразуметь праведность Всевышнего, и поэтому изо всех сил по сей день стараются поставить собственную праведность. Именно от этого старания, я так понимаю, пришло то, о чем мы читаем у пророка Ишаягу в 28 главе, что словом Адоная у них стала заповедь на заповедь. 10 стих, Исаия 28 глава, написано: «Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного». Ну, действительно стараются, ревнуют по Всевышнему, но не разумеют праведности Всевышнего. Зато лепечащими устами на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: «Вот он, шалом, дайте шалом утружденному, вот успокоение». Но они не хотели слушать. И стало у них словом Адоная заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. То есть у Всевышнего есть заповедь, сыны Израиля на эту заповедь дают еще заповедь, но с добрым намерением, чтобы оградить эту заповедь от того, чтобы, не дай Бог, ее нарушить. И так во всем, везде, до мельчайших деталей жизни человека. Там немного, тут немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, разобьются и попадут в сеть и будут уловлены. И поэтому наша задача, наша, тех, кто идут путем внутреннего делания, к празднику Рош-Ха-Шана прийти не со своей собственной праведностью, а со свидетельством новой природы в нашей душе. Именно в том месте, где была теснота, из которой мы приняли решение выходить в праздник Песах. На сегодняшний день, в общем-то, в иудейской традиции многие мудрецы Торы хорошо понимают эту разницу между праведностью Всевышнего и старанием поставить собственную праведность. Например, Рав Маше бен Маймон говорит о таком неприятном для еврея статусе. Это я взял как раз из лекции Рава Гитика на нашу недельную главу Ре. И, в общем-то, эти мысли и привели меня к названию проповеди и ко всему, о чем я сегодня говорю. Так вот, Рав Маше бен Маймон говорит о таком неприятном для еврея статусе, как «нева леберешу та Тора» – мерзавец, исполняющий все законы Торы. Как может человек, старающийся исполнять все законы Торы, и при этом быть мерзавцем? Задаются вопросом мудрецы, читающие этот комментарий Рава Маше бен Маймона. Вот как это может быть. Такой человек говорит: «Я соблюдаю кашрут, я соблюдаю шаббат, я одеваю тфилин, что вы еще от меня хотите?» И действительно, сказано в Торе «не кради», он не крадет, сказано в Торе «не убивай», он не убивает, сказано в Торе «не прелюбодействуй», он не прелюбодействует. Другими словами, он старается исполнять все законы Торы. Тогда как же он в таком случае может быть мерзавцем, задаются вопросом мудрецы. А все дело в том, что при своем исполнении и старании при этом он может спокойно толкаться в автобусе или грубо разговаривать с теми, кто делает ему замечания, раздражаться, гневаться, злословить, завидовать и так далее. И вот здесь уместно задать вопрос. Такой человек, он хороший человек или плохой? И когда над всем этим размышляют мудрецы Торы, у них возникает этот ключевой вопрос. А где это пересекается в человеке, чтобы соблюдать законы Торы и быть хорошим человеком? И сами же мудрецы Торы отвечают. Очень важно, вслушайтесь. Сами же мудрецы Торы отвечают, что вся идея законов Торы вовсе не в том, чтобы просто соблюдать законы Всевышнего, как бездумному солдафону, но соблюдать законы Торы так, чтобы идти путями Всевышнего. А что значит идти путями Всевышнего? Это значит вести себя по отношению к другим людям так же, как ведет себя Всевышний. А как ведет себя Всевышний по отношению к человеку? Он человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый, прощающий, любящий. В общем-то, апостол Павел в послании к Коринфянам об этом очень хорошо написал, 13 глава, прочитаю с 4 стиха. Это то, как Всевышний относится к человеку. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. И вот тут, возвращаясь к ответу мудрецов, вся идея законов Торы вовсе не в том, чтобы просто соблюдать законы Всевышнего, как бездумному солдафону, но соблюдать законы Торы так, чтобы идти путями Всевышнего, они очень правильно говорят. У меня возникает вопрос. Может ли человек идти путями Всевышнего, если Всевышний не открывает человеку этот путь? Путь Всевышнего – это тот путь, которым шел Авраам. Это тот путь, от которого отказались сыны Израиля, стоя у горы Хорив, сказали, что пусть Моше говорит, что нам делать, и мы будем делать, но мы в этот огонь не пойдем. Зачем нам умирать? Так вот, именно этот путь Всевышнего, которым шел Авраам, приводит к единству в сердце человека со Всевышним. И этот путь никто другой не может открыть, кроме как Всевышний. Помните, как Моше молился Всевышнему после того, как народ отказался идти этим путем Адоная, путем внутреннего делания? И после того, как они отказались, не прошло 40 дней, как они сделали себе золотого тельца. Так вот, Моше там молится о том, чтобы Всевышний открыл ему этот путь. Ибо только идя этим путем, можно познать имя Всевышнего. Это книга Шмот, 33 глава, с 12 стиха, написано. Моше сказал Адонаю, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я обрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ. Адонай сказал, сам я пойду и уведу тебя в покой. В Торе написано, лицо мое пойдет и ведет тебя в покой. Как мы видим, для того, чтобы познать Всевышнего, надо молиться и просить Всевышнего, чтобы он открыл молящемуся свой путь. И как мы знаем, в наше время, уже последние 2000 лет, этот путь открывается только через веру в искупительную жертву Иешуа ха-Машиах. И свидетельством того, что этот путь Всевышний открыл для человека, является возрождение человека от нетленного слова Всевышнего. Ха-Машиах, который был вдунут в него еще от сотворения. А как мы знаем из Псалма, 102-го Псалма, свои пути Всевышний показал только Моше, а сынам Израиля только дела свои. Написано 102-й Псалом, 6-7 стих. Адонай творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моше, а сынам Израилю дела свои. И вот здесь мы снова подошли к тому, что можно изо всех сил стараться исполнять заповеди Всевышнего и при этом оставаться злым и недобрым человеком. И все потому, что есть ревность по Всевышнему, но нет познания праведности Всевышнего. Так вот, Павел в Римлянах 10 главе пишет, «Братья, желание моего сердца и молитва Всевышнему об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Всевышнему, но не через познание. Ибо не разумея праведности Всевышнего и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Всевышнего». Потому что цель Торы – Машиах, к праведности всякого верующего. Другими словами, вся Тора – это Машиах. И через познание Торы человек возрастает в полноту возраста Машиах. И когда он приходит в полноту возраста Машиаха, он и обретает праведность Всевышнего, потому что Машиах и есть познанный Машиах, и есть обитель Всевышнего в человеке. И заметьте, что в данном тексте апостол Павел говорит не о Иешуа. Он здесь говорит об Амашиахе. И если мы посмотрим, как об этом говорит апостол Павел дальше, то мы увидим, что Павел, говоря о Амашиахе, он здесь говорит о всей Торе, потому что он цитирует слова Моше, которые Моше говорит о Торе. Давайте почитаем дальше. Римлянам 10 глава, 5 стих и дальше. Моше пишет о праведности от закона. «Исполнивший его человек жив будет им». Здесь Павел говорит о праведности, которая приходит к раскаявшемуся в своем преступлении против заповеди через принесение за это преступление в жертву животное в скинии по образу. В этом суть той праведности, которая приходит через закон, данный после по причине преступления. Праведность от закона. Об этом речь здесь идет. А праведность от веры, так говорит. Заметьте, здесь апостол Павел вводит такое понятие, как праведность от веры. Была праведность от закона, а здесь праведность от веры. Вот она так говорит. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Машеха возвести, или кто сойдет в бездну, то есть Машеха из мертвых возвести». Видите, везде Машех. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем». Заметьте, Писание, он ведь здесь полностью цитирует 30 главу книги Дворим с 11 стиха. Мы сейчас прочитаем. То есть, слово веры, которое проповедую. Мы видим, что апостол Павел здесь говорит о Машехе, Машеха с неба свести, Машеха из мертвых возвести. Но Писание говорит, что Машех, то есть то слово, которое заповедовал Всевышний, уже есть в сердце человека. И если мы сравним это с тем, что говорит Маше, то мы увидим, что везде, где Павел говорит о Машехе, Маше говорит о заповеди, подразумевая под этой заповедью всю Тору. То есть, я сейчас прочитаю Дворим 30 главу с 11 стиха, чтобы вы это увидели. Маше говорит: «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня». Вот здесь под словом «заповедь» он подразумевает всю Тору. «Не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». Апостол Павел везде здесь говорит о Машехе, Маше говорит здесь все время о заповеди. «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять». Удивительным в данном тексте является то, что Маше, он заканчивает записывать Тору, и при этом он говорит, что вот эта вся Тора, она уже в твоем сердце есть, и она там для того, чтобы ты жил по ней. Другими словами, Павел, цитируя именно это место Писания, слово «заповедь», под которое Маше подразумевает всю Тору, Павел заменяет словом «машех», этим давая понять, что Тора – это и есть Машех. Вот мы сегодня говорили о базовых понятиях. И как новозаветнему верующему показать, что Тора – это и есть Машех? Вот достаточно взять эти два места Писания и прокомментировать их. Послание Римлянам, 10 глава, с 5 по 8 стих, и книга Дворим, 30 глава, с 11 по 14 стих. И помочь человеку увидеть, что Маше и Павел говорят об одном и том же, не только в смысле понимания, что Тора – это есть Машех, но и в сути процесса, каким образом человек становится новым творением через возрождение в сердце, внутри этого слова Машеха, которого Всевышний вдунул в человека еще при сотворении. Так вот, возвращаясь к вопросу мудрецов Торы, где же это пересекается в человеке, чтобы ему исполнять все заповеди Торы и при этом быть хорошим человеком? Можно ответить, что это пересекается в человеке именно в той возрожденной от нетленного семени новой природе, которую апостол Павел называет новым творением. Приведу сразу два места Писания, которые говорят нам об этом, чтобы нам увидеть весь этот процесс сотворения хорошего человека через соблюдение заповедей Торы. 1 Петра, 1 глава, 22-23 стих написано: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Всевышнего, живого и пребывающего вовек. То есть Петр говорит, что тот, кто возрожден от нетленного семени, Слова Всевышнего, через познание этого Слова, то есть Торы, будет очищать свою душу через послушание заповедям Всевышнего, очищая от всего, что противится этим заповедям. То есть, по сути, распинать свое «я», свое эго на стойке казни, которая является сама Тора. Чтобы, проходя через это очищение души от самого себя, по сути, и прийти к этому нелицемерному братолюбию. Вот он, где появляется наш хороший человек. А в послании к Галатам апостол Павел говорит о том, что именно Тора помогает ему умереть для себя, чтобы жить для Всевышнего. Галатам 2 глава, 19-20 стих написано: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Всевышнего. Я сораспялся Машиаху, и уже не я живу, но живет во мне Машиах». Здесь мы видим, что закон – это и есть Машиах. Законом я умер для закона, я сораспялся Машиаху. То есть, через познание Машиаха он умирает для себя, чтобы жить для Машиаха. То есть, Тора помогла ему умереть для себя. И через это дала место в нем, Всевышнему. А дальше в 6 главе Павел говорит, в 6 главе послания Галатам, Павел говорит, что стойка казни Машиаха Иешуа помогла ему распять себя для мира и мир для себя. И через это стать новым творением. Галатам 6 глава, 14-15 стих написано: «А я не желаю хвалиться, разве только стойкой казни Господина нашего, Иешуа Машиаха». Это именно та стойка казни, и это именно то место, единственное место, о котором наша недельная глава говорит несколько раз. Только на сём месте приносите жертву Всевышнему. На том месте, которое избрал Всевышний, где он положил свое имя. Вот оно, это место. Стойка казни Машиаха Иешуа, которая является Тора, которая для меня мир распят, и я для мира. Ибо в Машиахе Иешуа ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. То есть, никакие внешние дела ничего не значат, а новое творение. Так вот, для того, чтобы стать хорошим человеком, нужно рождение свыше и познание о Машиахе. И именно на этом пути познания происходит распятие себя для мира, чтобы жить нас Машиаху, который и является конечной целью всей Торы, этим путем Адоная. Иешуа сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть, идя этим путем, через познание этого пути. Что же посоветовать сегодня этим молодым девушкам, которые мечтают о своем принце, и этим молодым парням, которые мечтают о своих принцессах? В мире много хороших, душевных, красивых, добрых, щедрых и так далее людей. Но если они не стали на путь умирания для себя ради Слова Всевышнего, то они все еще по-прежнему остаются эгоистами, любящими в первую очередь самого себя. И тогда, какими бы они хорошими ни были, стоит наступить на их эго, они тут же покажут тебе свою темную сторону. Только познание Машиаха Иешуа может избавить человека от этой темной стороны. И тогда свет Машиаха будет светить через всего человека. Вот такого человека мы называем хороший человек. Да поможет Всевышний всем нам быть хорошими человеками. Бешема Машиаха Иешуа. Аминь.